Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19 часов, ну, почти 6 минут в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Итак, я вам напоминаю, как мы с вами будем общаться. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И, пожалуйста, звоните мне по теме по телефону 495-73-73-94-8. Ну, друзья мои, ну, Джулиан Ассанж, куда ж без него родного денешься? Вот, понимаете, 7 лет он просидел в этом посольстве, а потом посольство решило, да нафиг он нам сдался, какой нам от него прок? И благополучненько его сдали. И вот, понимаете, если вспомнить, вот с чего начиналось это 7 лет назад, и как это все бесславно заканчивается, судя по всему, вот, на мой взгляд, это исключительно какой-то репутационный вопрос. Это история про репутацию. Ну, потому что, я думаю, не надо всем объяснять, да, что это основатель сайта WikiLeaks, что, значит, он был объявлен борцом за свободу информации, создал систему добывания этой информации. И, в общем, он выглядел таким человеком, вот прямо вот борцом-борцовичем, и его очень многие поддерживали эмоционально, и у нас сколько было разговоров о том, как вот мы, значит, защищаем его права и право его на жизнь и безопасность. Вот у американцев есть выражение, я его, к сожалению, на английском языке не помню, переводится как «человек со свистком». То есть вот он воспринимался как человек со свистком, который вот речет, а также несет что-то разумное, доброе, вечное. Но потом произошла забавная вещь, и не очень понятно, почему такой выбор он сделал. Он связался, да, или сконнектился, или начал взаимодействовать, или начал сотрудничать, что вам больше нравится, с Russia Today. И тут же от его репутации вот этого пламенного борца довольно быстро ничего не осталось. То есть был человек со свистком, был пламенный борец, а оказался рядовой служащий Russia Today, который поставлял им какую-то там информацию, и все. Вот вся та поддержка эмоциональная, моральная, которая ему оказывалась, что называется, людьми доброй воли, она куда-то исчезла. Она куда-то исчезла, и, мне кажется, многие довольно быстро, потому что мы-то о нем знаем вот исключительно по той небольшой информации, которую нам дают. Вот просто-напросто, да? А получается так, что кто-то его лучше узнал, кто-то с ним, может быть, взаимодействовал, и они его, наверное, раскусили, потому что вот возникает вопрос, если мы так горячо его защищали, то почему в какой-то момент его, скажем, не взяли в российское посольство? Уж хватило бы ресурсов, уж могли бы. Вот тут Герман как раз говорит, они могли тайком в чемодане вывезти и в пампасы выпустить. Вы знаете, если бы очень сильно хотели, я думаю, могли бы, потому что всякие разные спецслужбы, они все-таки, когда хотят, они могут человека каким-то образом выцарапать. Вот такое чувство, что он просто вот никому абсолютно стал не нужен, и более того, он еще и осточертел. Осточертел, причем, вы понимаете, вот есть основания, честно говоря, предположить, что он не слишком здоровый человек. Ну, во-первых, потому что он действительно как-то очень нерационально распорядился своей вот этой репутацией, очень нерационально распорядился своим потенциалом профессиональным. Но для меня, например, вот таким маркером является то, что ведь об этом же говорили, вслух говорили во всяких информационных лентах, он же просто грязнуля, он же просто неряха, он 7 лет сидел в этом посольстве, он всех достал тем, что он развел свинюшник там в тех комнатах или апартаментах, где он жил, и сам он ходил какой-то вонючий, немытый и ужасный, и кошмарный. Как правило, это является одним из симптомов, ну, какого-то психического неблагополучия. Потому что для нормального здорового человека вполне естественны вот эти гигиенические потребности. И если эти потребности угасают, ну, для меня, как человека, который в свое время все-таки работал в психиатрии, для меня это кое-что значит. Поэтому он, видимо, он настолько себя за эти годы умудрился проявить, странно, что они так долго терпели, что они терпели 7 лет. Может быть, есть какая-то информация, которая просто до нас не доходит, может быть, были какие-то основания. Ну, в любом случае, вот он всем, что называется, осточертел, и его с легкостью отдали. Так, деревенский парень пишет: а нужен стоптанный ботинок, сори, или дают понять, кто мы и что мы. Вот сейчас я не поняла, честно говоря, что вы имеете в виду. Ну, восьмой говорит: а зачем? Ну, восьмой, вы выражение-то все-таки правильное употребляете, да? В общем, я скажу, вот, а зачем нам нужен этот Ассанж? Ну, вы мне сейчас будете говорить, что я должна обсуждать. Декларация о доходах наших состоятельных чиновников не имеет никакого отношения к проблеме психологии. И с психологической точки зрения я это обсуждать не могу. Так, пожалуйста, ваш звонок, я вас слушаю. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер, усомнившийся Макар вас беспокоит. Знаете, в длинной вашей речи нет ни слова о том, за что его преследуют, а преследуют за изнасилование. Потому что нужно себя вести прилично, и тогда может быть легче.
Макар, это как бы два разных дела. Да, его преследуют за шпионаж, а вот Швеция за изнасилование. И там,
ну, хотя бы даже одного, вот для меня, так сказать, понимаете, для меня даже одного обвинения достаточно, чтобы к этому человеку относиться негативно.
Угу.
Вот и все.
Да, поняла.
Что тут защищать? Очень плохо, что Russia Today принимает в штат людей, которые, простите, член не держит в брюках.
Но так. И?
Вот.
Да, спасибо. Вот я с вами совершенно согласна. Это характеризует обе стороны, скажем так. И страну принимающую, и страну принимающую, предложение принимающей страны. То есть просто действительно то, что связано с изнасилованием, опять же, учитывая его психическое состояние, все могло быть, но там вроде как до конца ничего не смогли доказать. То есть в первую очередь, конечно, к нему политические претензии и обвинения в шпионаже, и это очень страшно, и за это он может очень здорово поплатиться. Но вот деревенский парень говорит: нам хватило Сноудена. Ну да, до сих пор же хватает, судя по всему. Да, пожалуйста, я ваше мнение слушаю, как вас зовут?
Павел.
Да, Павел, здравствуйте.
Скажите, а вот если завтра найдется какая-нибудь девушка, которая даст показания, что ее изнасиловал Навальный, к нему также такое же будет отношение, как... То есть вы понимаете, что как бы обвинение в изнасиловании очень легко притянуть за уши? Это просто вообще элементарно делается.
Ну, вы все правильно
это
говорите.
Это только обвинение, еще надо доказать вину. Понимаете, а уже к нему относятся как-то... Вот мне он тоже не очень как бы симпатичен, а Саша такой как бы левацкий подход его, а такие люди, да, но ну, просто как бы правда дороже, да.
Я давайте согласна.
Сначала осудят.
Павел, ну смотрите.
Да.
Ведь я совершенно не собираюсь с вами спорить, потому что если вы слушали сначала то, что я на эту тему говорю, я вообще ни слова не сказала про насилие, что у меня было поставлено сейчас, по сути дела, в упрек, что я об этом не сказала.
Не вам, это вот тому товарищу, который
Да. Для меня, например, гораздо более убедительным и значимым то, что он оказался грязнулей и свинюшкой.
Грязнули, свинюшка. Но то, что он работал на Russia Today, вы знаете, я не знаю, где качество журналистики выше. На Russia Today или на CNN. CNN там вообще просто какая-то, я не знаю, или Fox, вы посмотрите, что они летят Горбатого просто. И для нашего истеблишмента либерального до сих пор считается правдой, что какие-то, что мы потравили каких-то Скрипалей. Понимаете? И до сих пор, да, вот так оно и есть. Ведь, понимаете, ну, пропаганда идет с обоих сторон, что про это говорить.
Это правда, это правда. Спасибо, Павел, большое. 757-й говорит, посидишь годами в состоянии стресса, можно и опуститься. Нет, нельзя. Я еще раз говорю, вот кто-то может опуститься, а кто-то даже сидя в тюрьме будет чистить зубы и стричь ногти. Это вопрос вот какого-то самоощущения. Вот. А про член брюха, где гарантия, что это не навет? Нет никакой гарантии. Ребят, я вообще ни слова про это не говорю. Опять же, 8-й про состояние чиновников. Совесть у них есть? Нет у них совести. Что вы в самом деле превращаетесь иногда в капитана очевидность? Мне интересно, как вы оцениваете вот этот репутационный крах, по сути дела, да, этого Ассанжа, который начинал вроде так за здравие, а кончил совсем даже за упокой. Как вам кажется, репутация здесь имеет значение или репутация здесь вообще ни при чем? Да, пожалуйста, я вас слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, это Мария Николаевна.
Мария Николаевна, узнала.
Да. Вы знаете, что вот я вот слушаю так комментарии по поводу этого Ассанжа, и у меня такое впечатление, что люди, которые это комментируют, его вот, как вы говорите, крах, да, действительно, это крах, неизвестно, чем дело кончится, вполне возможно, что его физической смертью. Они не примеряют на себя такую ситуацию. Человек открыл миру глаза на очень многие такие вещи, которые могли оставаться тайными. И вполне возможно, что именно эта информация, которая стала явной, очень сильно улучшила ситуацию в мире. В том числе и безопасность тех людей, которые сейчас вот дружат с Кремлем и говорят, так ему и надо.
Угу.
Вот знаете, вот я этому человеку очень сильно сочувствую. Считаю, что вот информационный ореол, который вокруг него сейчас создан, абсолютно искусственный. И потом, вы знаете, все-таки 7 лет прожить практически в камере, не выходя, ну или выходя там куда-то, ясное дело, что не может не отразиться на психике человека. Это только вызывает сочувствие, но ни в коем случае не повод показать пальцем и сказать, вот так ему и надо. Как говорят люди, которые на такое, как на что решился Ассанж, решиться не могут по определению, потому что они слабаки и сволочи.
Марина Николаевна, мне кажется, вообще вот говорить так ему и надо, это вот крайне редко, когда это оправдано. Вот крайне редко, когда абсолютно все, я с вами согласна, когда все абсолютно доказано, и доказана какая-то абсолютная мерзость, какая-то, вот какое-то абсолютное насилие, вот знаете, когда просто вот кипит наш разум возмущенный, и когда хочется какой-то сатисфакции, и тогда вот мы готовы там, да, вот хоть его казнят, хоть его что-то, во всех остальных случаях, вот так ему и надо, ну, я с вами согласна, это не камильфо, как-то это нехорошо. Так, 840-й. Про поросенков вы не правы. Вот я собой горжусь. Чем вы гордитесь? Тем, что вы поросенок, что ли? Я надеюсь, что вы что-то другое хотели сказать. Не очень я поняла. То есть я еще раз просто хочу повторить, как легко и безнадежно и необратимо рушится репутация человека. Потому что вот Марина Николаевна права абсолютно. Когда впервые мы услышали его имя, мы его связывали с очень серьезными вещами, мы его связывали с правами человека, мы его связывали с правами человека на информацию, с защитой информации, с очень важными вещами. А сейчас об этом все забыли. То есть то, что он сделал, но ведь человеческая сущность, она такова, мы неблагодарны. Вот было когда-то, когда... Да, вот он сделал для нас хорошее дело. Время прошло. А теперь вот в Эквадоре больше всего волнуется то, что он мыться не хочет. И я могу понять хотя бы потому, что если ты с ним рядом должен находиться, но это более-менее невыносимо, наверное. Да, пожалуйста. Алло, как вас зовут? Я вас слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Меня Николай зовут. А в чем его репутацию, Павел? То, что вам Эквадор рассказывает? Прогнувшись по США, выдав Ассанжа, новый президент.
Нет,
Эквадора.
Я думаю, что она упала, потому что у него практически не осталось защитников.
Не, ну а что значит не осталось защитников? Ну, защитники по всему миру выступают. Вы так последите внимательненько. Что значит не осталось? И угрожают и англичанам, в том числе, группы его как бы сторонников, угрожают информационными всякими методами. Потом... как сказать, вот это шведское возникло у вас там это обвинение об изнасиловании. Вы подробности слышали там? Какое там изнасилование? Что за идиотизм этот европейский?
Николай, ну мне-то вы это изнасилование не приписываете.
Не, ну поэтому что говорить, никуда его репутация не упала. Сдали парня, сдали. То, что мы его не выдернули в свое время, ну, это нам минус-то.
Вот вопрос, да, вот возникает вопрос, почему не выдернули?
Это нам минус, не знаю, почему мы не выдернули. У нас много минусов мы набираем. Угу. Не делаем до конца наших каких-то...
Да, поняла, Николай. Деревенский парень говорит, мне кажется, это был проект. Ну, чей нам уже не узнать. Да ну, все эти штуки, они более-менее проекты. Чего же вы хотите? Вполне возможно, на него оказывалось дистанционное психическое воздействие. Альбина говорит, это какая жуткая конспирология. Денис, похоже, никто из слушателей не смотрел фильм «Пятая власть». Узнайте хоть что-то про Ассанжа, да и Кэмбербэтч. Невозможно произносить это имя, простите. Но у меня получилось. Да, вот он прекрасен. Видите ли, в чем дело? Есть какие-то аспекты, ну, такие сугубо политические, наверное, которые мы в любом случае не в состоянии адекватно оценить, потому что мы должны, ну, как бы, пользоваться той картинкой, которую нам показывают. Показывают нам, ну, как правило, то, что считают нужным. И никакой правды здесь добиться нельзя. А я говорю о каких-то вещах, которые все-таки ближе к психологии, и которые связаны с тем, как человек себя позиционирует, как он себя преподносит. И вот мне трудно с Николаем согласиться. Все-таки как мы явно ощущали такую массовую поддержку Ассанжа в то время, вот 7 лет назад, когда вся эта история прогремела, и насколько сейчас эта поддержка какая-то точечная и такая узкоситуативная. Герман говорит, отношение к Ассанжу – это отношение к правде. Кому нужна правда, тому не важно, из чьих уст она исходит. А кому правда не нужна, тот переходит на личности. А кто это говорит, а сам он кто, а как он себя ведет. Вот такой вот взгляд на вещи может быть. Так, звонок, пожалуйста. Алло, попробуем. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Екатерина, вы знаете, ну, вот, как вы знаете, мне вот, ну, человек же восстал против лжи, то есть, как Господь не в силе, а в правде, то есть, это, как бы, воин Христов. Я считаю, что нужно поднять в совбезе ООН, так сказать, по безопасности вот этот вопрос. И вообще, как бы, устроить вот эти протестные акции по всему миру в поддержку, так сказать, свободы слова. Где вот эти журналисты, так сказать, которые, ну, как бы, ну, по свободу слова.
А сказать, как вас зовут, скажите, пожалуйста.
Владимир.
Владимир, а скажите мне, пожалуйста, вот на ваш взгляд, а почему он лишился этой поддержки? Почему ее, знаете, нету? Ведь действительно что... дело-то, которое он затеял, оно большое было и важное, и всех нас касается.
Все средства информации находятся, так сказать, под контролем, так сказать, так называемого мирового правительства, то есть они как бы не свободны, ну, как бы декларации не более того, что свободны.
То есть вы верите в существование мирового правительства?
Ну, а как же иначе?
Иначе? Поняла, Владимир. Ну, вот как-то, может быть, иначе. У меня в голове, например, это по-другому устроено. Альбина говорит, что люди за 7 лет тоже изменились. Да много... Мир во многом изменился за 7 лет. В любом случае, вы понимаете, что тут важно? Важно то, что теперь уже для многих очевидно, будет судебное разбирательство. И единственное, что может вселять какой-то оптимизм, это то, что будет настоящий состязательный суд, о чем мы давно уже особо не мечтаем, то, что действительно будет разбирательство, и разбирательство тяжелое, и меня гораздо в меньшей степени интересуют все эти истории с изнасилованием, потому что уж больно они кажутся притянутыми за ноги и пытались там что-то исследовать, им никакому результату не пришли, но это как бы, да, дело тех людей, которые ведут это дело. А самое главное – это его отношение с супердержавой, которая, безусловно, может его скушать. И здесь, конечно, огромная надежда у него должна быть на то, что все-таки существует вот эта адекватная система судебная, то, что обязателен элемент соревновательности в суде, и то, что, ну, скажем так, не слишком эти суды подвержены влиянию и давлению. Наверное, сказать абсолютно мы не можем, и ничего абсолютного нету. Но вот то, что это будет именно разбирательство, а не просто там какая-то охота на ведьм. В это поверить можно, и это можно предположить. Да, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Екатерина Михайловна.
Да, Михаил Иванович, слушаю вас.
А вам не кажется, что он является преступником в отношении разглашения определенных сведений, которые проходили через него, сведения Соединенных Штатов, о которых он давал подписку о неразглашении?
Ну, с точки зрения американцев, безусловно. С точки зрения нашего истеблишмента, он молодец.
Сейчас, секунду. То есть, когда наши работники ФСБ, КГБ переходят на их сторону в отношении... У них у Запада мнение, что это они борются за свободу и правду, а у нас, что он предатель. Правильно?
Ну, правильно, потому что наши разведчики, а их не шпионы, всегда ж так было.
Нет, обождите, это мы говорим, значит, наши разведчики и их шпионы. Да. Так вот, он предал подписку, он предал свою страну.
Вот за это его сейчас будут судить.
Ну и что здесь, за что его защищать?
А кто его защищает?
Нет, ну вы говорите, и вот звонящие, поднять весь мир, всю мировую общественность.
Михаил Иванович, ну Владимир, он все-таки человек довольно странный.
Ну я понимаю, за предателя.
Вот он своеобразный человек со своеобразными суждениями.
Я говорю не про Владимира, я говорю о том, что мы вообще-то шумиху поднимаем. Ну и правильно сделали, я по-моему давно уже. Это было предрешено.
Отлично. Михаил Иванович, спасибо. А вот деревенский парень вам говорит, как всегда, браво. Ему приятно то, что вы говорите. Ну давайте еще звоночек другой примем и пойдем на другую тему. Да, пожалуйста, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Екатерина. Ну правда, многие слушатели просто не в курсе, что сделал на самом деле Ассанж. И с чего он начинал. Начинал-то он с разоблачения страховых компаний, крупных корпораций, а не правительств, вот, которые действовали против потребителей. А он-то просто разработал технологию, при котором, если человек работает внутри системы, он может слить какую-то информацию, которая порочит систему собственно. И при этом источник будет очень сложно отследить.
Ну да, вот это самая пресловутая технология добычи информации.
Да, добычи и распространения, да, то есть вот что. А то, что он какой-то, какую он подписку давал? Он гражданский активист. Ребят, вы что, он гражданин Австралии, он никогда не работал в спецслужбах. Он никакой
и вот
не
Николай, кстати, тоже говорит, а Ассанж подписки не давал. И что и Михаил Иванович не в курсе чего? Дела.
Он, Михаил Иванович, совершенно не в курсе дела. Он просто выступал как, ну, я не знаю, портал, то есть канал передачи информации. Да, вот он придумал эту технологию. Но, ребят, вы чего? Он сделал наш мир, я надеюсь, он просто хотел сделать мир лучше.
Ну вот да, хотел сделать лучше, а получилось, в общем, как-то не очень хорошо. И главный мир к нему развернулся не лучшей своей стороной. Вот ведь что случилось. Так, ну вот, простите, 840-й, опять такое количество многоточий, я не в состоянии такой текст прочесть. 757-й говорит, а как быть, если законы преступны? Как утрированный пример, при Гитлере евреев отлавливали на полных законных основаниях. Конечно, конечно. Да, но потом зато был Нюрнбергский суд. Вот, собственно, и все. Шиндлер преступник, ведь нарушал закон. Да, а он по тем законам в тот момент нарушал закон. А потом как-то мировое сообщество с этой историей разобралось. Ну, еще один очень короткий звонок и заканчиваем. Да, пожалуйста, я вас слушаю.
Алексей, здравствуйте, тоже Михаил, другой. Я просто как допущение, может быть, ему все надоело, и вообще просто жить дальше. Такой этап, пускай все это не
хватит. Простите, она, чуть помедленнее, вас очень плохо слышно.
Шумиха ему нужна. Дальше жить спокойно хочется, может, испугаться чего, или все плюнуть на все, ничего не получилось. Как допуск.
Ну, я боюсь, что что-то со связью. Спасибо большое за ваш звонок, но я практически не услышала, что вы сказали, поэтому, собственно, не могу на это никак реагировать. Может быть, слушателям было слышно. Ладно, давайте послушаем интересные новости, а потом возьмем другую тему.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35 в студии «Говорит Москва». Продолжаем разговор. Напоминаю, что смс 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот» слитно. И, соответственно, прямой эфир 495-7373-94-8. Ну, 448-й упрекает меня в психологической размытости моего восприятия политических событий. Ну, ведь ли это вполне естественно, потому что по отношению к разным событиям резкость у каждого человека разная. Что-то видишь четче и имеешь более какое-то определенное отношение к этому. Что-то кажется, возможно, более расплывчатым и, возможно, даже размытым. Я не исключаю, что ваше замечание весьма справедливо. Герман говорит: ну что за беда, если какой-то шкет подписку нарушил, тут пакт о нападении нарушают целые страны, государства. 709-й говорит, что солнце, вернее, правда, она как солнце, заслониться можно, но от этого она не исчезает. Ну, давайте пойдем дальше. И вот, собственно, закончил я той мыслью, что все-таки ждет его вот такое состязательное разбирательство. Будем смотреть, чем все закончится. Чего не скажешь о нашей судебной системе, которая, тем не менее, нас иногда удивляет. И вот, пожалуйста, прям подряд два события, что называется, дуплетом вышло послабление. Кирилла Серебренника отправили под подписку о невыезде из домашнего ареста, а Майкла Калвы, наоборот, перевели под домашний арест. И вроде как, ну, по идее, все равно мы все ликуем. Потому что любая гуманизация, любой какой-то такой шаг, он всегда приятен, людей жалко, и слава богу. Но все время идет речь о том, что а вот не то, что это какой-то знак, а не то, что это оттепель, и это оттепель, ну, вот такая знаковая, которая к чему-то приведет. Вот когда я смотрю на всю эту ситуацию, ну, естественно, со своей колокольни, с колокольни человека, который занимался всю жизнь психологией, мне почему-то кажется, что это не про оттепель. Вот на фоне того людоедства, которое, в принципе, сейчас происходит, то есть это все равно благо, еще раз повторяю, все равно я лично этому радуюсь. Но мне почему-то кажется, что вот такие решения, они результат влияния каких-то значимых людей на эти процессы. Ну, там я имею в виду там Татьяну Дьяченко, я имею в виду Кудрина. То есть это те люди, которые могут входить в определенные кабинеты и могут что-то такое говорить и говорить о том, что, ну, вот может быть сейчас вот нам там для решения таких-то задач, может быть, стоит послабление сделать. Там, допустим, мы не будем отпускать, мы не будем оправдывать. Но давайте немножко смягчим ситуацию, чтобы не дразнить гусей. И если их мнение значимо, вполне возможно, оно играет какую-то свою роль. Ну, в свое время ведь Ходорковского перед Олимпиадой освободили. В отношении Майкла Калви вообще не очень понятен мне этот жест, вот честно говоря, потому что совершенно очевидно, что никто не собирается американцам делать козу и какие-то там реверансы перед ними устраивать, и наоборот, лишний раз пытаются их позлить, а тут вдруг взяли и вот так. Вот это не могу даже объяснить. Но в любом случае, мне кажется, что за этим стоит какая-то прагматика. Какая-то прагматика и, знаете, вот что-то типа балансирования между, с одной стороны, вот этой бесконечно позиционируемой непреклонностью, бесконечной демонстрацией силы, вот это вот, понимаете ли, непреклонность бульдозера или какого-нибудь там, я не знаю, экскаватора, и, с другой стороны, какая-то непонятно откуда берущаяся эпизодически забота об имидже, причем это абсолютно непредсказуемо. То есть можно совершенно не заботиться об имидже, когда речь идет там о каком-нибудь Титиеве, Дмитриеве, Новом Величии и прочее, прочее. Можно плевать абсолютно на ситуацию там с Скрипалями, падающими самолетами и кораблями, входящие там в какие-то территории. Но вот это вот людоедство в отношении перечисленных лиц, там Титиева, Нового Величия, и Дмитриева и вот историями с репостами, оно существует. И ведь совершенно очевидно, что если вот за тех людей, о которых мы говорим, там, в частности, Серебренникове, есть чья-то забота и чье-то попечительство, и кто-то, ведь многие из власть придержащих с ним были, если не дружны, то знакомы, и у них может быть мотивация его как-то поддерживать. Но если вы какой-нибудь Вася Пупкин, маленький человек, но есть вас за что прижать, а вот теперь уже у нас еще закон об оскорблении величия, вот ляпнули вы что-нибудь в отношении власти, и до свидос. И идите себе это самое, там либо штраф платить, либо, может, на 15 суток вы сядете, и будет наказание, никакой гуманизации не наблюдается. Да, ваше мнение, пожалуйста, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, опять Павел.
Да, Павел, здравствуйте.
Ну, вообще, прокуратура и Следственный комитет сейчас заводят 1000 уголовных дел в день. Можете себе представить какой-то объем?
Ой, бедные, конечно, как они перерабатываются, небось, да, а?
Нет, ну, представляете, 1000 уголовных дел, масштабы тех чисток, которые сейчас происходят, они, конечно, просто, ну, я не знаю, они сопоставимы, наверное, с тем, что было там чуть меньше 100 лет назад. То есть идет демонтаж этой колониальной системы управления. Все предприниматели, практически все, пройдут через такие, которые... Потому что как бы закон нарушали практически все.
Павел, а вот у меня это, такой вопрос. Вопрос можно к вам? А у вас откуда эти сведения вот о таком размахе вот этих дел, которые заводятся?
А вот вы возьмите, зайдите на официальный сайт, посмотрите, сколько дел заведено на год, разделите на 365, угу, и получите данные. Вот. И смотрите, просто, наверное, вот эти цветочки, типа Серебренникова, там таких как бы людей, да, вот их как бы, может быть, их показательно им смягчают для того, чтобы этот ледяной панцирь, как бы, эти заморозки, да, не вот прикрыть, на него бросить такие цветочки, да. Ну вот, но вообще, конечно, ситуация очень тяжелая, поскольку, скажем так, так как сейчас есть, дальше продолжаться не может, а по-хорошему ничего не получается.
Ну, понимаете? То есть вы не считаете, что хоть какой-то намек на оттепель сейчас появился в связи с этим?
Вы знаете, ничего не... Если это все оттает, это все завалится, понимаете? Mm-hmm. Ничего не... Наоборот, надо замораживать. Плывет, фундамент плывет, понимаете? Надо замораживать фундамент, если говорить строительным языком, понимаете?
Да, поняла вас, поняла. Поняла, спасибо большое, спасибо. Так, ваше мнение, пожалуйста, да, вас слушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут меня Игорь.
Да, Игорь, здравствуйте.
Ну, здесь никакого теперь и нету. Отпустили, просто им предъявить нечего. Просто на фоне тех, этого космоса, этого полковника Захарченко, этих губернаторов... Они, ну, ничего не украли. Им память надо ставить за честность.
Но ведь в них же вцепились в какой-то момент. Очень сурово. Ведь смотрите, полтора года или даже больше Серебренников сидел в квартире 36 метров.
Это чтобы наше общественное мнение отвлечь. А Серебренников мне просто, ну, жалко. Нельзя делать даже искусство хорошее, плохое. Там, не знаю, я сам не критик его. Деньгами государства. Там люди смотрят только, сколько ты откатил. Там разговор-то о 170 миллионах. Это вообще ни о чем. У нас просят на операции детям по 4, по 5 миллионов, которые государство не может дать.
Угу.
А это вообще самые смешные цифры. И просто те, кто понимает, как ведется дело, они понимают, что если там было декорации, фигации, ну там очень много тех вещей, которые не делаются по перечислению. Просто невозможно найти фирму, за госденьги провести тендер, чтобы получить чего-то такое.
Нет, а потом там же вот эта история... Помните, там же была вот эта история «Утром деньги, вечером стулья», когда по закону практически невозможно все это сделать.
Нет, ну, вы понимаете, это понятно тем, кто чем-то занимается. Этим вот сам всяким Серебренников убивает тот средний класс, кто пытается работать. А те, кто им наплевать, там миллиарды. Даже вот этот вот американец, ведь он же ходил к Путину. Ну, это не последний там самый заезжий хлопец.
Кто?
Он американец.
А-а, Майкл.
Он же ходил к Путину, Майкл, да. Он там, ну, мне его тоже жалко, что он не понял систему
взаимоотношений. Но он его сильно любит вообще и сильно любит нашу страну.
Ну, это сложный вопрос. Любит, не любит.
Говорит,
это,
по крайней мере.
Это производство. Там нельзя любить, не любить. То ли это выгодно, то ли это не выгодно. Вот и все там. Там любовь к другому, там любовь. Если помнить, все, что говорят, все те богатства, которые говорят, Никто же не отчитался, а сколько подоходного налога заплатили с этих денег. Вот сейчас декларации публикуют, а сколько ты подоходного налога заплатил? А сколько ты пенсионный фонд заплатил? Об этом же никто ничего не говорит.
Игорь, вот, а скажите, пожалуйста, вот от экономики давайте отвлечемся. Вот как вам кажется, вот решение, по крайней мере, по Серебренникову, оно под влиянием все-таки чьих-то уговоров было принято? Или вы считаете, знаете, что это абсолютная вот несостоятельность обвинения в чистом виде?
Ну, я думаю, это и то, и другое. Потому что Серебренников, у меня просто знакомый, работает в его театре, я сам не был на спектаклях. Ну, говорят, это что-то с чем-то, то есть это, ну, какое-то отличие от Кобзона, вот, в лучшую сторону.
Ну, сейчас я вот посмотрела Кобзона недавно, например, фильм «Учитель» Серебренникова, вот совсем недавно
показывали. Ну, я не смотрел, к сожалению, но там, понимаете, там чисто хозяйственный вариант, вот наша фирма, мы, ну, лет 6 или 7, может, даже больше, не участвуем в тех конкурсах, где есть бюджетное финансирование.
Рука государства.
Себе спокойнее жить. Да, может быть, теряем. Скорее всего, теряем. Но не участвуем, потому что поучаствовали, получили, нас обманули, мы утерлись и ушли.
Ну да, зато вы спокойно. В безопасности. Зато вы,
да,
в безопасности.
И поняли, что лучше не общаться. Вообще не общаться.
Спасибо, спасибо большое, Игорь. Ваша мысль понятна. Так, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Я, кажется, знаю, кто это.
Правильно знаете. Здравствуйте.
Здрасте, слушаю вас. Приветствую. Давно вас не было.
А мы вернулись только в четверг.
Понятно.
Я не знаю, как насчет этого американца. Что касается Кирилла Серебренникова, творчество отдельно, к нему можно относиться по-разному. Мне понравились балетные партии, балеты Нуриев. Мне совершенно не понравился ни Фальстаф, ни Золотой Петушок. Прости, Господи, душу грешу. Но давайте оставим отдельно творчество. Возможно, он человек гениальный. Но если ты не умеешь работать с бюджетными деньгами, не связывайся. Ты специально под это создал НКО. Под этот грант. Грант большой, 200 миллионов. Грант правительственный. Ты зарегистрировал НКО на свою квартиру. Когда ты подписываешь этот договор как руководитель НКО, а не как режиссер, у тебя там есть условия, все разработанные до последнего слова, и написано, что ты должен отчитаться за эти бюджетные деньги не то что до рубля, а до копейки.
Анна, вы меня сейчас в какие-то дебри затаскиваете. Мне очень трудно об этом говорить. Вы мне лучше скажите, как умный человек. Вот на ваш взгляд, это хоть как-то похоже на оттепель? Вот эти два таких послабления, которые за одну неделю произошли. Вас это как-то обнадеживает? Или вы считаете, что это вообще ничего не значит и людоедство продолжается?
Ну, во-первых, я особо людоедства не вижу.
Здрасте, пожалуйста.
День возбуждает Следственный комитет? 1000 дел в день. На страну 148 миллионов человек.
А история с Тетеевым и Дмитриевым вам не кажется людоедством чистой воды?
С детьми, с этими так называемыми?
Нет.
А с кем?
Нет, Дмитриев правозащитник, которого обвиняют в педофилии. Тетееву подбросили на наркотики.
Я не видела материалы дела. А, это очень тонкая материя. Это надо смотреть материалы дела.
Вот.
Что касается Серебренникова, я думаю, все проще. Они закончили, видимо, ознакомление с материалами уголовного дела. Написали все ходатайства, которые могли быть. Подали их все следователю. Следствие эти ходатайства, видимо, рассмотрело или отклонило, или удовлетворило. И все, теперь дело до суда. Вполне себе можно оформить подписку о невыезде. В чем проблема?
Поняла. Поняла вашу позицию. Спасибо вам большое. Так, ну, следующий звонок. Вы мне все-таки про свои ощущения расскажите. Вот как-то появляется ли у вас надежда, когда происходят такие, ну, действительно хорошие вещи, как послабление режима для сразу двух человек. Алло.
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, слушаем вас.
А вот смотрите, Кокорина с Мамаевым не выпускают. И я думаю, а не национальный ли вопрос здесь играет? Вот они, допустим, русские, их гнобят. А другие, вот, спартаковские футболисты, его не сажают. И надо посмотреть, кто Серебренников по национальности.
Ой, Юрий Николаевич, я таких разговоров не веду. Вот сейчас начнется жидомасонский заговор, всемирное правительство. Нет, нет, я в эти игры не играю, простите меня, пожалуйста. Ладно, все, давайте, закрыли эту тему. Осталось 10 минут, хочу отреагировать то, что меня задело. Считайте, что, может быть, это личное. Значит, Эдгар Запашный, который высказался о том, что типа было, есть и будет, и что нельзя обсуждать вопрос, ну, как бы, прекращения содержания диких животных в цирках, что они должны там находиться, и он совершенно не собирается идти на поводу у всяких правозащитников, и как дрессировал, так и будет дрессировать. А вот, мол, говорит, а вот общество вроде с одной стороны защищает кошечек и собачек, а с другой стороны, какое огромное лицемерие, когда в рекламе рекламируются меха, мясные продукты, кожаные изделия и так далее, и так далее. Вот хочу сразу сказать Эдгару Запашному. Во-первых, реклама – это отдельно, давайте вот мухи и котлеты отдельно, да, есть рекламодатели, естественно, если есть определенный товар, то его будут рекламировать, но это же не имеет отношения к общей тенденции общества, в котором только-только недавно был принят закон о животных. Я думаю, что когда этот закон, если и когда, начнет всерьез и хорошо работать, то тогда, возможно, будут какие-то ограничения и в рекламе определенной продукции. Ну, так же, как в какой-то момент, там, например, алкоголь и сигареты можно было рекламировать только там после определенного часа, когда дети отдыхают. Ну, и мало ли какие еще существуют ограничения в содержании рекламы. Но я вам при этом хочу сказать, что вот я, как гражданин, человек, женщина, в конце концов, категорически против того, чтобы животных содержали в цирках. Во-первых, я категорически против дрессировки, потому что любая дрессировка – это насилие. Невозможно заставить льва ходить на задних лапах, не надавая ему перед этим по морде, по зубам или еще что-нибудь. Дрессура держится, как правило, на страхе. И даже если кто-нибудь сейчас мне позвонит и скажет, что нет-нет-нет, это сплошная любовь, я не поверю, потому что более эффективно – это страх. Наверное, какие-то гениальные есть дрессировщики, которые могут определенное животное там приучить делать какие-то вещи. Я могу поверить, с трудом, правда, но могу поверить, что Куклачев использует просто вот какие-то фишечки своих котов, и поэтому он не столько дрессирует, сколько дает им самовыражаться. Вот какой-то кот может стоять на задних лапах, какой-то кот может стоять на передних лапах и все такое прочее. Я, например, знаю, что коты вообще не поддаются дрессировке. И я, правда, никогда этого не пробовала делать, но я плохо себе представляю, что ты побил кота, и он после этого внял тебе и стал вести себя правильно. Мне кажется, что он тебе просто написает в кровать, если ты его побьешь. Собственно, ровно из-за этой неспособности к дрессировке я толком никогда не имела собак, хотя собак я тоже очень люблю. У меня была одна собака, за всю жизнь ребенок принес дворняжку, естественно, дворняжку среднего размера. Но это была такая бестолковая животина, ровно потому, что у меня совершенно не было какой-то воли и какого-то потенциала его дрессировать. Он у меня делал, что хотел. В общем, такой лопух, так лопухом и помер. Когда говорят о лукавстве, это, ну, в смысле вот того, что говорит Запашный, лицемерие и прочее. Я понимаю, что основной аргумент, который вот мне предъявляют, когда я говорю о защите животных, что, ну, вот, мол, мясо-то жрете, и я честно признаюсь, что, да, отказаться от мяса я не в состоянии, к сожалению. И я понимаю, что в этом есть тоже некое лицемерие, но я, например, не ем лошадей. Я, например, не ем кроликов и даже перепелов. Я как-то вот в качестве мяса использую, ну, традиционно таких вот животных домашних, вот в нашей полосе, там, свинюшек, курочек, да. Хотя тоже совесть мучает, честно вам скажу, но тем не менее. Но видите ли, в чем дело? Поскольку я убеждена, что дрессура невозможна без насилия, причем такого систематического, постоянного, мне кажется, что вот если ты хочешь жрать, но это связано с твоим пищевым поведением, нас природа создала все-таки нетравоядными животными, то наверное, честнее убить и съесть это животное. По крайней мере, понятно, для чего ты это делаешь. Но когда животных мучают, а я считаю, что содержание в цирке – это мучение, я знаю, что они и в физически плохих условиях содержатся довольно часто, в грязи какой-нибудь. Ну, там, например, рассказывали жуткую историю, один из известных журналистов, как там стояла в цирке эта слониха, извините, у нее были разъедены вот ее эти, ну, как бы, то, что называется, ногтями, в общем, стопы ног собственной мочой, потому что она все время стояла в луже собственной этих самых... Ну, понятно, в экскрементах. Николай говорит, в сервелатах есть лошадка-конина. Вот поэтому я их не ем. Поэтому я покупаю карбонатик, где точно, кроме свинюшки, ничего нету. Комиссар говорит, Кулачев кисок не бьет точно. Хотелось бы видеть, хотя вид у него зловещий, я вам честно скажу. Когда он дает интервью, я его начинаю сразу подозревать во всех смертных грехах. Ну, будем считать, что это просто так, такая догадка. Поэтому, да, я считаю, и вот Анна говорит, что животные в цирке – это ужасно, да и в зоопарке тоже. Я из-за этого не хожу в цирк. Я хожу только на те представления, где нет животных и только люди – я не могу получать удовольствие от этого. И я считаю, что неправильно, когда человек получает удовольствие от того, что кто-то там прыгает на задних лапах. Чего ж тут хорошего? Ну вот 840-й говорит, поддаются кошки. Один мой кот приносил маленькую морковку, второй пел под колокольчик. Хотя-то это не моя заслуга, дрессировала мама. А может быть, мама, как Куклачев, просто догадалась о том, что одному нравится носить морковку, а другому нравится колокольчик. Ну, давайте звонок по этому поводу примем один. Да, слушаем вас, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, как вас зовут?
Я еще... Алло, алло.
Да, как вас зовут?
Я сказал, представился, меня зовут Эдуард.
А, да, пожалуйста, слушаем вас, Эдуард.
Ага, я чуть-чуть это самое... По той теме, вот насчет, как начали говорить юридическую основу договоров, да, вот, и вы сразу, вы знаете, я это не знаю, я не юрист, нет, вот перед тем, как осуждать, да, кого-то, власть или других людей и так далее, вы вначале проработаете вопрос, а после выходите с ним в эфир.
Хорошо, Эдуард, спасибо большое за ценный совет. Сказали бы по теме, которую мы сейчас обсуждаем, что-нибудь. Это было бы правильнее. Да, пожалуйста, вы понимаете, в чем дело? Я не в состоянии изучать абсолютно все вопросы, и тем более юридические тонкости. Это не совсем моя работа. Космополит говорит, публике надо хлеба и зрелищ. Но, вы знаете, это на самом деле было продекларировано в древнем мире, Риме, пардон, и очень жестоком, когда... гладиаторы бились между собой насмерть, и это тоже было зрелище, когда, опять же, несчастные дикие животные выходили на смерть, и в схватке смертельной сцеплялись с вооруженным гладиатором, и тот, и другой мог погибнуть, и того, и другого было жалко. Ну, давайте согласимся с тем, что это все-таки архаизм, и что цивилизованное общество не должно наслаждаться этими зрелищами. Если вы любите животных, вы заведите животное и просто наслаждайтесь тем, что оно делает совершенно добровольно, безо всякого насилия, и это мило, забавно, умильно, иногда просто безумно смешно и прикольно. Вот вам, пожалуйста, каждодневная забава. А идти в цирк, где вы не знаете, что перед этим сделали с животным, пугали его огнем, били хлыстом, морили голодом или еще что-то. Вот, извините, меня эта тема всегда волнует, и вот, на мой взгляд, это фу-фу-фу, и я всегда буду стоять на этом, ничего тут с этим не поделаешь. Даже несмотря на все свое лукавство и лицемерие, связанное с мясоедением. Вот я еще раз повторяю, честнее животное убить и съесть, чем терзать его по требу публики, которая будет ржать, тыкать в него пальцем. И то же самое, кстати, и в зоопарке. Ну, при этом, мне кажется, зоопарк все-таки немножко лучше, чем цирк. Потому что там они, да, они в неволе, но их, по крайней мере, не заставляют ничего делать. Так, Альбина, есть мистики, которые утверждают, что поскольку человек с их точки зрения высшее животное, то во всех остальных люди поднимают до своего уровня, когда съедают. Я с ними не согласна. И я с ними не согласна, Альбина. Ну, хорошо, друзья мои, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем эфир. Я пойду и подумаю, о чем мы поговорим в следующий раз. А вы послушаете интересные новости, если хотите.
Психология событий.